Итак, здравствуйте. Мы с вами сегодня в прямом эфире. У нас сегодня стрим. И в этой программе я отвечаю на те письма, которые я получил на свою электронную почту. Еще раз в самом начале, как всегда, я об этом говорю, что вы свои вопросы обязательно посылайте мне на адрес электронной почты, который есть в описании нашего канала. Я не всегда успеваю прочесть все комментарии, и вопросы, которые вы пишете в комментариях, не попадают в программу. Поэтому все вопросы, которые вы хотите, чтобы я озвучил и ответил на них, посылайте на адрес электронной почты, который есть в описании нашего канала. Мы выходим сейчас в прямом эфире на YouTube, и я вас очень прошу всех сейчас, те, кто у нас в прямом эфире, те, которые присоединятся к прямому эфиру, пожалуйста, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Потому что чем больше вы напишите вот сразу комментариев и поставите лайков, или те из вас, кто еще не подписан на наш канал, пожалуйста, подписывайтесь прямо сейчас. Это нужно для того, чтобы нашу программу видели как можно больше людей. Потому что чем больше в прямом эфире есть таких вот знаков, лайки, комментарии, подписки, то и сам эфир распространяется довольно быстро, и большее количество людей могут стать участниками нашей сегодняшней программы, задать свои вопросы, ну и в дальнейшем тоже узнать о нашем канале и быть и тоже участниками и подписчиками. Поэтому еще раз вас очень прошу, в этом нет никакого тщеславия, в этом нет никакого самолюбования, это чисто техническая вещь. Прошу вас, не забывайте об этом. Что еще я хотел сказать? Да, я уже сказал про адрес электронной почты, на который я жду ваши письма. Это не только вопросы, но и письма личного содержания, на которые я тоже отвечаю. И также вы в своих письмах можете писать мне имена своих близких, за которых я буду молиться. Наша программа также выходит не только на YouTube, но мы ее выкладываем также на телеграм-канале моем, который называется «Священник Алексей Уминский, день 7», на Бусти и на Дзене. Там вы сможете эти программы посмотреть без всяких проблем, без замедления, потому что я знаю, что YouTube очень плохо работает в России, и все жалуются на невозможность смотреть наши программы на YouTube. Есть другие варианты – Telegram, Бусти и Дзен, где наши программы тоже выходят. Ну и, конечно же, как всегда, я благодарю всех подписчиков наших, всех участников нашего канала, которые нас смотрят, за вашу поддержку. Потому что благодаря вашей поддержке, вашим донатам, наш канал существует уже больше года. Мы регулярно выходим в эфир, мы очень много стараемся делать нового, выпускать программы, нарезки, вот, делать субтитры на иностранных языках. Кстати, уже появились субтитры на французском языке к некоторым нашим программам, и скоро появятся субтитры на английском и на итальянском языках. Ну и это тоже будет развиваться. Поэтому мы просим вас, пожалуйста, мы ждем ваших донатов, вашей поддержки, которые вы можете посылать на виртуальные кошельки и на номер счета, который тоже есть в описании нашего канала. Ну а теперь реклама, если можно. Но это будет самреклама, и я хотел бы вам рассказать о том курсе евангельском, который я провожу на такой образовательной площадке, которая называется «Страдающее средневековье» или «Страдариум». Я уже несколько раз читал курсы, лекции на этой площадке, всегда это было довольно интересно, и довольно много собиралось желающих посетить эти курсы. И вот у нас новый курс на Страдариуме, о котором я хотел бы вам немного рассказать. И вы еще успеете, желающие из вас, на него записаться. Этот курс называется «Ридинг-группа Евангелия. Сравнительное чтение». То есть мы вместе с вами в нашем прямом эфире, который будет происходить по Zoom, будем читать Евангелие и сравнивать те места, которые вызывают непонимание, которые противоречивы, которые как будто бы говорят об одном и том же, но совершенно по-разному, иногда противоречат друг другу. Лекции начались вчера, в среду, но этих лекций будет 12, и те из вас, кто запишется, смогут увидеть вчерашнюю нашу лекцию в записи, а в остальных принять участие уже, можно сказать, вживую. Итак, о чем эти, о чем этот курс, о чем эти группы и эти встречи наши. Ну вот, смотрите, у Матфея ангел является к Иосифу и к нему обращает свою благую весть. А у Луки благовещение обращено к Деве Марии. Главным героем благовестия у Матфея является Иосиф, а у Луки – Мария. Два разных способа благовестия. Таких вот сравнительных вещей довольно странно, почему вдруг один говорит об одном, не упоминая о другом. Вот. Описание Рождества у апостолов Луки и Матфея очень сильно разнятся. И мы о таких вот разницах, противоречиях и даже оппозициях будем говорить на наших этих вот встречах. И чему вы сможете научиться? Вы неспешно научитесь читать Евангелие, задумываться над значением слов и выражений, критически осмыслять противоречия между Евангелиями. И вот наша программа такая. Первая встреча – родословие Христа. Мы вчера говорили о этой сложной, об этих сложных главах, где говорится о родословии Иисуса Христа. Как вы знаете, родословие у Луки и у Матфея тоже сильно отличаются друг от друга. Вторая встреча называется «Вокруг Рождества». И третья встреча тоже посвящена Рождеству Христову. Четвертая и пятая встреча мы говорим о крещении. Шестая встреча и седьмая встреча – это Нагорная проповедь, заповеди блаженства и молитва «Отче наш». Восьмая встреча и девятая встреча мы говорим о притчах, одинаковых и различных притчах в Евангелиях у синоптиков. Одиннадцатая встреча нам говорит о втором пришествии, и последняя встреча, заключительная, это страшный суд, который мы будем обсуждать в наших этих ридинг-группах. Итак, вы можете записаться на эти группы, и ссылка на Страдариум будет, конечно, помещена в описании нашей программы. Ну, а теперь я уже хочу начать, наконец-то, отвечать на ваши вопросы. Отвечать на ваши вопросы. И первый вопрос, ну, как вам сказать, такой для меня несколько неожиданный и сложный. Дело в том, что я получил письмо из Грузии. А я очень люблю Грузию. Я не просто очень люблю Грузию, я этой стране очень благодарен, потому что эта страна, первая страна, в которую я приехал, открыла для меня двери и дала мне приют, и приняла меня с такой любовью необыкновенной, и я не могу об этом забыть, эту страну я очень люблю, очень уважаю этих людей, которые там живут, знаю ее культуру этой страны, очень люблю культуру этой страны и очень скучаю по Тбилиси, надо сказать. Очень скучаю по Тбилиси. Итак, тех, кто смотрит наш канал в Грузии, обеспокоило одно из моих интервью, не на нашем канале, который я давал другому какому-то, я сейчас не вспомню, журналисту. И показалось некоторым людям из Грузии, что я в этом интервью стал говорить, что Абхазия и Осетия – это новые независимые государства. И это очень обидело грузин. Очень обидело грузин. И мне вот они написали такое письмо, ну не то чтобы гневное, но очень понятно, что люди очень обиделись и расстроились. В интервью вы сказали, что Абхазия и Осетия – новые государства. Какие государства? У нас 300 тысяч человек ждут и надеются уже 30 лет хоть один день, хоть одну ночь провести у себя дома. Я очень хорошо понимаю боль людей, которые остались без крова. Я очень хорошо понимаю и сопереживаю людям, которые пережили эту страшную войну, были изгнаны из своих домов, потеряли своих близких. Это была жесточайшая совершенно история с этими событиями в Абхазии, в Осетии в том числе тоже. И я хочу сказать, дорогие мои грузины, вы не очень хорошо меня поняли. Я, во-первых, прежде всего хочу сказать, что я очень расстроен тем, что вы расстроены. И я, если кого-то вдруг мои слова обидели и расстроили, я, конечно, приношу к своей глубочайшей извинения, но я не говорил в эфире, не называл эти территории, Абхазию и Осетию, новыми государствами. Я говорил, что и Абхазия, и Осетия сами себя считают независимыми государствами. Хочу еще раз подчеркнуть, я не считаю ни Абхазию, ни Осетию независимыми государствами. И вообще против всякого сепаратизма. Я против того, чтобы государства, в которых существуют такие вот локальные конфликты, разрушались из-за гражданских войн, из-за того, что группа людей, которые желали бы отделиться от страны, использовали военную силу, присутствие других государств, конфликты, гражданские войны, чтобы оправдать желание отделиться от государства. Я не могу признать это за способ, по которому страна может стать независимой. Страна может стать независимой только законно и только мирным путем. Таким примером для нас может стать Чехословакия, например, когда Чехия и Словакия совершенно мирным путем, путем референдума, договора, стали двумя независимыми государствами, сохранив при этом добрые и хорошие отношения. И более того, сама церковь, церковь чешских земель и Словакии, это единая церковь в двух разных государствах. Но когда это происходит через военные конфликты, через вторжение на территорию чужой страны, это дает право на войны, на убийства, на гонения, на... простите меня, на страшные преступления, геноцид по отношению к другому народу. Никто не имеет права с помощью силы, с помощью военных действий отторгать чужие территории. Еще один пример я приведу. Ну, например, это пример Шотландии, где довольно большое количество жителей Шотландии хотели бы отделиться от Объединенного Королевства Великобритании. И несколько лет назад в Шотландии прошел огромный референдум по отделению Шотландии в отдельное государство. На этом референдуме желающие отделиться набрали почти 50% голосов. Почти половина. Но не добрали. И не было никакой войны гражданской, никаких вооруженных конфликтов. По закону они не смогли набрать. Но если бы набрали, то тогда по закону они бы смогли организовать свое независимое государство и без всяких конфликтов. И никто бы этого не опротестовывал бы. Потому что это решение всех людей, которые в этом заинтересованы, всех жителей этой страны. Никто никого не изгоняет из своих домов. Никто никого не убивает за эти земли. И поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что я противник любых сепаративных действий, любого сепаратизма, особенно когда это происходит при помощи оружия, конфликтов, всевозможных ссор и гражданских войн. Если я кого-то обидел, еще раз прошу ко мне отнестись со снисхождением и понять, что я это в виду не имел. Итак, переходим дальше. Простите за это первое такое слово, потому что это получилось несколько такой политической манифестации. Я далек от желания вообще беседовать на разные политические темы и далек вообще от любых политических каких-то проблем, потому что я не очень в этом понимаю и не очень этим увлечен, но тем не менее я не хотел бы, чтобы кто-то меня неправильно понимал, и поэтому готов объясняться и даже приносить свои извинения. Следующий вопрос. Здравствуйте, отец Алексей. Меня тревожит один вопрос, мне очень хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Дело в том, что у меня много татуировок, немного пирсинга, сделанных давно и относительно недавно, и я не до конца могу понять, как к этому на данный момент относится церковь. Я отношусь к ним скорее как к украшениям и дополнениям внешности, не вкладывая больших сакральных смыслов. Я знаю, что многие в обсуждении тату приводят цитату из книги «Левит». «Не накладывайте на себя письмен». Насколько это актуально для современного мира, где татуировки стали не стали чем-то необычным и символичным. Сильно переживаю по этому поводу, так как тату на видных местах и часто на службах, в теплое время, например, я получаю неодобрительные взгляды. Получается, что с воцерковлением стоит их скрывать и, конечно, не делать новых. Или же со временем взгляды на эту тему меняются. Ну, я уверен, что взгляды на эту тему меняются, конечно. И запрещение книги «Левит» делать на себе какие-то наносить на себя письмена, все-таки имеется в виду языческие обряды, которые связаны с языческой инициацией, с языческими посвящениями, с каким-то магическим культом, который мы встречаем, ну, часто вот эти вот магические татуировки в диких племенах, в народах, там, которые живут как языческие племена. Конечно же, понятно, что современные люди, которые увлечены татуировками, которые наносят их на тело, делают это совершенно без всяких религиозных соображений, а скорее, ну, как самоидентификацию, может быть, отношение к какой-то субкультуре или какой-то особой группе людей. Понятно, что, ну, там, рокеры там, или байкеры, да, они все в татуировках, причем особенных татуировках. Вот. Но, тем не менее, культура татуировки, мы видим, она стала совершенно очень распространенной, и все, кого я знаю, вот, например, сейчас напротив меня сидит наш оператор Андрей, вот, с татуировкой на руке, что совершенно меня не смущает нисколько. Вот. Поэтому я не думаю, что есть какие-то религиозные запреты или какие-то правила христианские, которые запрещали бы людям делать татуировки. Более того, существуют целые культуры христианских татуировок. Татуировок, да, простите, чтобы я правильно выговорил. Это Северная Африка, это Египет, Эфиопия, Эритрея. Христиане Северной Африки обязательно носят татуировки, христианские татуировки с крестом. У всех мужчин, коптов, мы можем увидеть татуировку здесь, на правой руке, в виде креста. Очень многие женщины в Эфиопии делают большие татуировки у себя на лбу в виде креста, на руках в виде креста. Причем эти татуировки делаются даже маленьким девочкам, потому чтобы девочек не воровали как невест, например, какие-то племена, которые исповедуют либо ислам, либо языческие племена. И поэтому, чтобы показать, что эта девочка всегда будет христианкой, этот крест будет с ней до конца ее жизни, вот, она не примет никогда ислама, не примет никакой другой веры. И у нее татуировка на голове. И поэтому татуировки христианские в Северной Африке в обычае у христиан. И в этом нет ничего страшного и ничего зазорного. Лично мне эстетически это совершенно чуждо. И мне, если правду сказать, не нравится, когда я вижу юных девушек, красивых, замечательных, с какими-то вот знаками на руках, на ногах, на теле, потому что, ну, наше тело, оно не всегда будет молодым. Наше тело не всегда будет таким прекрасным, да, оно со временем будет иссыхать, наша кожа будет грубеть, наша кожа будет сжиматься, и поэтому с годами эти татуировки будут выглядеть ужасно, и некрасиво, и отвратительно. Ну и, конечно же, если вдруг какая-то прекрасная девушка выйдет на бал, будет приглашена каким-то прекрасным принцем, какая-то Золушка будет приглашена на бал прекрасным принцем, и принцем ей надо будет одеть вечернее платье красивое, то будет очень странно увидеть одетую в прекрасное вечернее платье девушку, вот эту татуировку на ее теле. Это не имеет отношения к религии, дорогие мои. Вот. Это чисто эстетически. Кому-то это нравится и будет нравиться. Ну и пожалуйста. Но во всем, просто хорошо бы иметь меру. Вот и все. Имейте меру во всем, даже в татуировках. Следующий наш вопрос. Добрый день. Читаю толкование на Деяния, глава 5, о грехе Анании и его жены Сапфиры. И никак не могу понять вот чего. Почему такое суровое наказание? Это инерция Ветхого Завета? Бог Нового Завета так же жесток, как и Бог Ветхого Завета? Первая христианская община не могла бы существовать, если бы грех был разоблачен публично и наказан изгнанием, но не смертью. Даже если заранее было известно, что Анания и Сапфира не принесут покаяния, почему бы не дать им возможность это сделать? Итак, это самое сложное место книги «Деяний святых апостолов». Мне кажется, что в какой-то из наших программ я уже отвечал на этот вопрос, но поскольку у нас наш канал выходит уже больше года, и наша программа выходит еженедельно, то вспомнить, в какой конкретно программе я об этом говорил, невозможно. И поэтому я заново отвечу на этот вопрос, и для этого давайте с вами прочтем 5 главу книги «Деяний святых апостолов» в переводе Андрея Десницкого. Но сначала конец 4 главы, что очень и очень важно. Итак, начнем 4 главу с 32 стиха. «У всего множества уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто не называл собственного имущества своим, а все у них было общим. Апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса, и на всех была великая благодать. Среди них никто не испытывал нужды. Кому принадлежали владения или дома, продавали их и приносили вырученные деньги и клали к ногам апостолов. Эти деньги распределялись в соответствии с нуждой каждого. Был один левитский Проиосиф, которого апостолы прозвали Варнава, имя переводится как «сын утешения». У него было поле, так вот он продал его, принес деньги и положил к ногам апостолов». Вот апостол Лука описывает нам такое явление, удивительное явление такого христианского коммунизма. У всех все общее. Одно сердце и одна душа. Люди, обладающие крупным имуществом, продавали свои дома, свои поля, свое имущество и все деньги приносили к ногам апостолов, то есть в церковь, к общине. И все эти средства распределялись среди всех верующих. Это значит, что те люди, которые принесли свои деньги, свое имущество, могли рассчитывать на то, что церковь будет их содержать, церковь будет им помогать, и они не будут знать нужды. Может быть, они не будут жить так богато, как жили до этого, но, тем не менее, они знали, что церковь их не оставит, потому что это родная семья, родная община, и у нас все общее. И это очень важное такое свидетельство о той церкви, апостольской церкви, которая дала росток всему христианству, из которого выросло вот современное христианство. Как бы мы не видели в нем много недостатков, но, тем не менее, оно выросло вот из этой ранней христианской общины. Это действительно удивительное собрание людей, живущих единым сердцем, единой душой и необыкновенным доверием друг другу. Необыкновенным доверием друг другу. Смотрите, как можно так вот доверить себя церкви и знать, что она тебя не оставит, не бросит. Эта церковь, она всегда будет твоей семьей. И вот что происходит дальше. «Был другой человек по имени Анания. Вместе со своей женой Сапфирой он продал свое имение. Часть полученных средств с согласия жены утаил, а другую часть принес к ногам апостолов». Смотрите, а тут получается такая страшная ложь. Человек хочет пользоваться наравне со всеми, всеми благами церкви, и при этом оставит для себя свое имущество, на всякий случай, ну, может быть, большую часть, не знаю какую. Но я свой, я родной, я такой же, как все. Но у меня есть то, чего нет у вас. Идет такой вот сразу обман, искажение церкви. Я немножечко дам, но на самом-то деле я буду всем пользоваться, что есть у вас. Я буду брать все ваше для себя как свое, но своего вам не отдам. Вот, собственно говоря, такая идея, лукавая, идея разрушающая, разрушающая вот эту любовь христианскую, вот это единство сердца и души, вот это действие Духа Святого, которое делает всех людей одной семьей. Я и ваше возьму, и свое себе оставлю. Скорее всего, вы правы, скорее всего, было заранее известно Петру, скорее всего, это было, как-то стало известно и Петру, и апостолам, что Анания и Сапфира поступили таким ужасным образом. Таким ужасным образом. И Петр, встретив этого человека, или, может быть, позвав к себе этого человека, как раз и стал с ним разговаривать для того, чтобы привести этого человека в покаяние, для того, чтобы объяснить этому человеку его грех. Говорил он с ним, как мы видим, достаточно строго. «Анания, что же это сатана завладел твоим сердцем?» Действительно, мы молимся в молитве, «Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавок». Анания поддался искушению, сатана завладел его сердцем, сребролюбием, желанием жить по-своему, желанием пользоваться всем, не отдавая себя. «Ты солгал Духу Святому, утаив часть денег за проданное поле. Разве не тебе оно принадлежало? Разве выручка за него не была целиком твоей?» О чем говорит Петр? Петр говорит вот о чем. «Анания, ведь это же твои деньги, да? Тебе же никто не заставляет все отдавать. Просто скажи правду. Дорогие мои апостолы, дорогая церковь, дорогая община, я продал свое имение, я продал свое поле. И вот часть от этого я с радостью жертвую на общину. С радостью жертвую на общину. Не все отдаю, а только часть. Ведь никто же не заставляет отдавать все. Нет такого приказа, нет такого повеления, чтобы все обязаны поступать одинаково, все должны все отдать. Нет. Просто если ты это делаешь, делай это честно, открыто. И все будут знать, что у тебя есть еще какая-то часть средств, на которые ты можешь жить, чем ты можешь сам пользоваться. Это совершенно нормально и естественно. Но она не этого же не делает. Он хочет всем показать, что он такой же, что он велик, как все остальные, которые отдали все, и у него больше с этого момента ничего нет. «Зачем ты в сердце замыслил такое? Ты солгал не людям, а Богу». И, услышав такие слова, Анания пал бездыханным на землю, и всех, кто это слышал, объял великий страх. А вот теперь давайте рассуждать. А почему сразу считается, что Петр убил Ананию? Или почему считается, что это суровое наказание? Чье суровое наказание и кого? Здесь описана смерть человека, внезапная смерть человека. Да, Анания поражен этими словами. Да, эти слова звучат как гром среди ясного неба и поражают Ананию прямо в сердце. Сколько же случаев, когда человек, испытав вот такое потрясение, если тем более у него вдруг больное сердце, может просто попасть заранее, потому что вот инфаркт, он случается именно так. Но почему это обязательно Бог наказал, или почему это обязательно апостол Петр наказал? Об этом же не говорится ни слова в Деянии святых апостолов, что это действие Бога или действие Петра. Да, Анания услышал для себя неожиданную весть и понял, что он полностью разоблачен. Это ужасная вещь для Анании. Это слово, которое его поразило в самое сердце. Я предполагаю, что сердце Анании не выдержало этого обличения. И в этом смысле это никак нельзя назвать наказанием или желанием Петра как-то расправиться с Ананием. Сапфира приходит, и Петр спрашивает ее, тоже пытается привести ее к покаянию. Но она тоже лжет. и видев своего умершего мужа, тоже с ней случается та же самая история. Нигде в Священном Писании не написано, что это действие Бога или действие апостола Петра. Мы делаем этот вывод самостоятельно. Мы сами придумываем объяснение этому отрывку. Но вот я по-другому придумал объяснение этому отрывку. Мое объяснение этого отрывка таково. Сердце Анании и Сапфиры не выдерживает обличений, и поэтому люди, которые поступили плохо, услышав обличение и то, что они выведены на чистую воду, не выдерживают этого обличения. Вот и все. Вот и все. Это мое объяснение. Но я понимаю, что, может быть, с ним кто-то и не согласится. Но, опять-таки, каждый из нас это видит своими глазами. Следующий вопрос. Кстати, может быть, да, вам напомнить о том, что у нас есть возможность задавать вопросы в прямом эфире, в чате. И сейчас у нас уже есть вопросы. Я постараюсь сейчас на них ответить. Так, где же они? Где же они? А, вот вопрос первый. Не так давно свой прощальный концерт дал легендарный музыкант Оззи Осборн. Он уже давно болел болезнью Паркинсона и понимал, что этот концерт станет его прощанием. Так и случилось. Несколько дней назад он скончался. Скажите, как вы относитесь к нему и к его творчеству? Так, ну, спасибо за ваш вопрос. Да, действительно, я знаю об этой новости, о смерти Оззи Осборна, лидера группы Black Sabbath. Но надо сказать, что, конечно, это легендарная группа и совершенно легендарный Оззи Осборн, но я никогда не увлекался Black Sabbath. Из тяжелого рока в юности своей я слушал с большой любовью Deep Purple, и до сих пор с композицией Deep Purple слушаю с большим-большим удовольствием. А вот Black Sabbath я не слушал, ну, в том числе по той самой причине, что они как-то заигрывали с инфернальностью, строили себя таких чуть ли не сатанистов, это мне было всегда чуждо. Но, как ни странно, вот я получил накануне, вчера получил от своего друга, священника, такое письмо. Вот сейчас я его найду. Секундочку. Да, вот оно. Вот что он пишет. Священник замечательный, моего возраста. Вот тоже, наверное, в юности, который слушал рок-музыку, может быть, сейчас слушает. «Вчера умер мой любимый Оззи». Вот как он его называет. «Мой любимый Оззи». Многие считали его сатанистом. Он, конечно, им не был. Дурачился. Не всегда умно. Но был добрым и светлым человеком. Так считает священник. Я не в курсе. Дальше он пишет. Вспоминается рассказ схемонахини Рахили, как она в юности прислуживала в алтаре. Служили православный протоиерей, местный священник и диакон с самой дурной репутацией, пьяница и безобразник. И вот во время службы она увидела, лицо протоиерея было черным, священника серым, а лицо непутевого диакона сияло неземным светом. И она ужаснулась. «Вот суд Божий и суд человеческий», – подумалось, что когда пред Господом предстанет «сатанист» в кавычках Оззи и многие наши православные, не будет ли нечто чего подобного? Вот это мнение нашего священника, моего хорошего близкого друга. Ну, а так я помолюсь тогда за Оззи Осборна, даруй ему Господь Царствие Небесное, и прости ему все согрешения его, вольное и невольное. Так, у нас есть еще вопросы, сейчас я их озвучу. Здравствуйте, отец Алексей. Расскажите, пожалуйста, подробно о страхе сыновнем, который, как я понял, есть любовь, побеждающая страх. Получается, что страх побеждается страхом? Совершенно верно. Вы знаете, страх побеждается страхом, и в очень скором времени у нас выйдет целая программа, посвященная страхам, страхам человеческим, страхом, страху Божию, страху как пониманию и духовному, и душевному. Я посвящу этому целую программу, в том числе там я буду говорить о страхе Божьем. Нужен ли человеку, который только начинает воцерковляться, старший товарищ или проводник в мир православия? Если такого человека нет, стоит ли искать или лучше изучать самостоятельно? Это прекрасно, когда у человека, который воцерковляется, появляется старший товарищ, который помогает ему идти этим путем. Так чаще всего и бывает. Но если такого человека не находится, ну, во-первых, может быть, специально такого искать не надо, потому что неизвестно, кого ты найдешь. Но читать книги, читать святых отцов, читать таких прекрасных людей, которые являются нашими товарищами и помощниками, старшими товарищами в поиске Бога, я просто назову эти имена, это отец Александр Мень, это митрополит Антоний Сурожский, это, конечно же, отец Александр Шмеман, вот, это многие, это Сергей Иосифович Фудель со своей прекрасной книгами о церкви. Вот я думаю, что на них надо очень, прежде всего, на них надо ориентироваться в своем пути и в своем возрастании в православии. Как справиться со смятением, когда одиночество так сильно, что хочется быть частью хоть какого-то сообщества? Но таким образом, надо искать такое сообщество. Искать разумное сообщество людей, которые чем-то увлечены. Есть сообщество людей, которые вместе, там, я не знаю, ходят по городу в экскурсиях. И этот очень популярный сейчас, наверное, такой тренд, когда люди собираются в сообщество для того, чтобы изучать родные места и родной город. И там знакомиться. Существует в Москве, в Петербурге, в крупных городах, во всех городах мира существуют такие сообщества. Существует сообщество людей, которые любят петь. И, например, если у вас есть какой-то музыкальный слух и голос, вы можете найти любительские хоры совершенно разной направленности, от госпел до каких-то серьезных академических хоров, и в них участвовать. Есть клубы самодеятельной песни и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, ищите такие сообщества, я думаю, они помогут вам справиться с одиночеством. Итак, следующие наши вопросы. Здравствуйте, отец Алексей. Я обращаюсь из России. Много подобных моему вопросу я слышала в ваших беседах, и все же хочу обратиться от себя лично. Четвертый год я живу как в бреду, ощущаю какое-то раздвоение личности, душа разрывается на части, но я вынуждена делать вид, что все нормально. И если в светской жизни это хоть как-то получается, то в церковь мне ходить все тяжелее и тяжелее, так как для меня это место, где недопустимо лицемерие. Раньше я помогала, трудилась в храме, знаю многих прихожан и сотрудников, это милые, добрые люди, которых я люблю и уважаю, но они поддерживают войну. Я ни с кем из них не разговаривала о происходящем, поэтому все больше и больше уединяюсь, практически перестала общаться и все реже хожу в храм. Я очень хочу рассказать этим людям правду, помочь им, но я знаю, что это невозможно. Я пыталась вначале переубедить кого-то из своих близких, но у меня ничего не получалось. Они искренне будут считать меня предателем и врагом народа. Меня мучает вопрос, не является ли грехом то, что я умалчиваю об истине, в том числе на исповеди, ставя свою безопасность в приоритет. У кого-то из святых я читала, что умалчивать об истине значит отвергать ее. И вообще у меня такое впечатление, что сейчас происходит репетиция последних времен перед вторым пришествием Иисуса Христа, когда люди поверят огромной, отвратительной лжи и примут Антихриста, многие соблазнятся. И самое ужасное, что помочь им будет невозможно. Ну да, действительно, таких писем приходит очень много. Это не первое письмо, которое я озвучиваю в нашем эфире. Но здесь есть одна важная деталь, о которой я не могу не сказать. Очень многие люди почему-то считают, что на исповеди им необходимо рассказать о своих всех чувствах, убеждениях, о своем отношении к этому или к этому, и начинают говорить о своем отношении, например, о неприятии к войне на исповеди, что звучит, как будто бы это какой-то грех. И нарываются, конечно, на священника, который в ответ на это начинает накладывать епитимью, не допускать до причастия, начинает на этого человека сердиться, гневаться, начинает его переубеждать, и человек оказывается в тяжелейшем положении. Он так в тяжелом положении, ему не с кем поговорить. И вот он приходит на исповедь, начинает говорить о своих антивоенных убеждениях. А зачем об этом говорить на исповеди? Разве это грех? Да нет же. Это никакой не грех. Ваши антивоенные убеждения не являются грехом. Это ваша евангельская позиция. И говорить об этом на исповеди только потому, что все считают это грехом, только потому, что сам священник относится к этому отрицательно. Нет, в этом никакой необходимости. В этом даже не потому, что это является вопросом вашей безопасности. Хотя вполне возможно, что это и вопрос безопасности в том числе. Просто это совершенно не о том. Исповедь как раз о грехе. И поэтому на исповеди говорить о том, что вы против войны, ни в коем случае не надо, потому что это не скрывание каких-то вещей и своих убеждений. Это просто не об этом. Исповедь, когда вы говорите о своих грехах. Вот. Вы можете говорить о своем раздражении, о своем маловерии, о чем угодно, о своем унынии можете говорить. А с тем, что вы не справляетесь с собой, но раскрывать это на исповеди ни к чему совершенно. Потому что очевидно, что вы получите полное непонимание, если вы исповедуетесь не единомысленному священнику. Второе. Да, действительно, говорить и кого-то переубеждать сейчас, возможно, совершенно бессмысленно. И по этому поводу мы тоже знаем слова Христа, который говорит: «Не мечите бисер перед свиньями». Вот. Не надо говорить об этих вещах тем, кто тебя не поймет и кто тебя растопчет в ответ. Не надо этого делать. Это не есть отступление от истины. Но и сейчас, надо сказать, как и в далекие времена учеников Христовых, есть христиане, которые, ну, тайные христиане. Вот. Иосиф Аримафейский и Никодим были тайными учениками Христа. Они скрывали свое ученичество от Христа. Один из них был членом Синодриона. Даже двое, наверное, и тот, и другой были членами Синодриона. Вот. Они были знаменитыми, известнейшими людьми в иудейском обществе, которое отвергало Христа, не принимало Христа. И они были тайными учениками. Они не открывали своего христианства до поры до времени. И поэтому здесь можно на это опираться и тоже, как бы сказать, ориентироваться на то, что мы можем быть и тайными христианами, но до поры до времени, конечно. До поры до времени. Когда нас лично спросят о наших убеждениях, мы должны дать с кротостью, как пишет апостол, ответ о нашем уповании. Так, ну и вот следующая наша тема для беседы. Я уже говорил вам, что я получаю письма на мою электронную почту, и на мою электронную почту я получаю ваши просьбы о молитве. И вот в последние несколько дней я получил несколько просьб о молитве. Эти просьбы меня очень тронули. И я решил сегодня таким образом поступить. Я хочу прочесть вам несколько писем с просьбой о молитве и попросить всех, кто сегодня вместе с нами, а нас, не знаю, сколько сейчас смотрит наш эфир, все-таки несколько сотен человек, я надеюсь, вот, помолиться вместе об этих людях. Но для того, чтобы мы знали, о ком мы молимся, я прочту истории этих людей. Первое. Меня зовут Ирина. Пишу вам, чтобы попросить вас помолиться о здравии моего мужа. Имя ему Владимир. Нам обоим по 50 лет. Я из России, а мой муж из Словакии. Мы живем в законном, зарегистрированном браке, но не венчаны. Общих детей у нас нет. Я православная, а мой муж крещен в католичестве. Мы оба живем в Праге. В последнее время мой муж стал болеть, и вот уже второй раз за последние 3 месяца попал в больницу. Врачи не могут поставить диагноз. Я бы хотела коротко вам о нем рассказать. Мы познакомились почти 20 лет назад, и этот человек стал лучом света в моей тогдашней жизни. ни от одного живого существа я не получала в своей жизни столько тепла, любви, света и поддержки. Ни одного. Он буквально отогрел меня своей бесконечной добротой и любовью. Не знаю, за что мне достался такой человек. И как вы уже, наверное, догадались, он так относится не только ко мне, а вообще к людям. Всегда и всем он стремится помочь, совсем не думая о себе. Вот буквально два примера. В первый же год, как мы поселились тут в Праге, он заметил, что в ближайшем к нам лесопарке живут бездомные. Это было незадолго до Рождества. И вот муж поехал в магазин, купил там теплые носки, рукавицы и спальные мешки. И отнес это все бездомным в лес, чтобы, как он сказал, у них тоже было Рождество. Я не знаю других людей, которые бы носили бездомным носки в лес. Другой пример. Попав в больницу 3 месяца назад, он заметил, что туда привезли молодого парня без одежды, и тот ходит в больничной простыне. Муж немедленно с ним поговорил, тут же отдал ему часть своих вещей, чтобы парень не ходил в простыне, а потом позвонил мне и попросил собрать из дома чистое полотенце, новые спортивные штаны и какие-то вещи для парня. Я принесла, и он все ему просто подарил. Казалось бы, пустяк, отдал вещи. Но муж сам человек очень скромный, вещей у него немного. Он очень много трудится и скромно зарабатывает, но всегда готов делиться. Я бы могла еще много написать о нем. Отец Алексей, я пишу все это сквозь слезы. Я очень люблю мужа и так боюсь потерять его. Не раз, плача перед иконой Спасителя, говорила: «Господи, пожалуйста, дай мне умереть первой». Отец Алексей, я не могу подать за мужа записку на литургию, ведь он крещен не в православии. Но могу ли я вас попросить помолиться о его здравии? Пожалуйста, помяни в своей молитве болящего Владимира. Ну, прежде всего я хочу сказать, что подавать записку о христианине, о католике, вы, конечно же, можете. Тем более вы живете не в России, а за границей, где очень много смешанных браков. И вообще надо сказать, что везде на православных литургиях мы очень часто молимся не только за католиков, но и за вообще людей, не имеющих отношения к церкви. Но, например, когда мы молимся о властях и воинствах наших стран. Например, в Бельгии в православных храмах все молятся о бельгийском короле, который католик. В Голландии будут молиться о нидерландской королеве. В странах лютеранских будут молиться о правительстве или о королях, в Норвегии, например, будут молиться о лютеранских правителях на православной литургии. Поэтому нет в этом ничего удивительного и зазорного. Вот, это первое письмо. Второе письмо. «Дорогой отец Алексей, прошу вас, помолитесь о моей маме Пелагее. Прошли первый сеанс химиотерапии. Это письмо из Украины». Я забыл сказать. Это письмо из Украины. «Мы прошли первый сеанс химиотерапии. Очень тяжело переносит. Мы еще дома, но уже собираемся выезжать. Фронт все ближе. Помолитесь, пожалуйста, Пелагея». И следующее письмо. «Отец Алексей, как мы знаем из Священного Писания, без воли Господа и волос с головы не упадет. Наш новорожденный сын попал в реанимацию в тяжелом состоянии. 3-й день лежит на ЭВЛ в коме. Есть ли в этом воля Божия?» Нет в этом воли Божия. «Я понимаю, что все в его власти, но как к этому относиться нам, родителям? Может ли болезнь младенца быть в наказание за наши грехи и за грехи нашего рода?» Нет, не может. «Я не хочу в это верить. Мне кажется, что Бог хочет, чтобы мы радовались, но нам в этой ситуации не до радости. Как бы все выдержать и не потерять себя? Прошу вас, помолитесь за младенца Романа». Так вот, вот эти три письма, которые я получил в самое последнее время, в самые последние несколько дней. Владимир, Пелагея, младенец Роман. Я всех прошу сейчас за них помолиться. «Господи, как к другу твоему Лазарю, приди на помощь. Спаси, помилуй, исцели рабов твоих, Владимира, Пелагею и младенца Романа». Аминь. Прошу вас поминать этих людей в своих молитвах. «Добрый день, отец Алексей. Книгу Иова я прочитала в Ветхом Завете, самый первый. Она произвела на меня невероятное впечатление, как по фабуле, так и по сути. Я читала много толкований по ней, но на мой вопрос ответа не нашла. Почему жена Иова и его друзья везде считаются, как бы литературно выразились, отрицательными персонажами? Ведь они твердо веровали в Бога и, естественно, считали все его действия, направленные против Иова, правильными и законными. Кроме того, жена Иова его любила и пыталась как могла прекратить его страдания. Более того, я думаю, даже уверена, что поступила бы так же, как и они. Может быть, это мое такое субъективное мнение является результатом моей профессиональной деформации. Я адвокат, ищу всем и везде защиту. Очень правильное, хорошее письмо. У нас есть программа, посвященная книге Иова. Ее можно найти на нашем канале. Вот. Но меня тоже, вы знаете, всегда поражала фигура этой женщины. Главным страдальцем в книге Иов является сам Иов, потому что он ведет свой разговор с Богом, он против Бога протестует, он пытается понять, почему это произошло, в чем смысл действия Божественного. Он принимает это страдание как вот, из рук Божьих. Господь дал, Господь и взял, буди имя Господне благословенно отныне и до века. Только ли Иов страдает? Только ли его сердце разрывается от страданий? Вот есть его жена, она мать. Она потеряла всех своих детей в один момент. Она находится в ужасном положении, в тяжелейшем положении. Ветхозаветное сознание отодвигает, конечно, эту женщину далеко. Она не способна на такой подвиг веры, как Иов. Она не способна сказать, принять это от Бога и сказать, да, все это воля Божия, да, 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 мы принимаем. Она не способна, она мать. Но разве она не заслуживает сострадания нашего, сочувствия нашего, сопереживания нашего? Я ей сочувствую не меньше, чем Иову, вот честно говорю. Я всегда о ней думаю. Вот читаю книгу Иова, а всегда думаю об этой женщине. Всегда думаю об этой несчастной женщине, которая не справилась с этим горем, которая не смогла пережить это все, которая осталась в таком положении. А книга Иова заканчивается как замечательно. Иов потом, Бог его благословил, он снова на ком-то там женился, родил много-много детей, много-много-много внуков и так далее и тому подобное. Вот из карточки конец, а кто слушал, молодец, получается так вот с книгой Иова. Но она не такая простая. В книге Иова очень много трагизма настоящего, и каждый персонаж имеет огромное значение, и друзья Иова. Ведь их ни книга Иова не осуждает. Они пришли и говорят, в общем, правильные вещи, исходя из закона, исходя из понимания, справедливости, что посеешь, то и пожнешь. Не может быть так, чтобы ты, это страдание не касалось тебя и твоих грехов. Ты что, безгрешен? А Иов говорит, да, безгрешен, нет на мне греха. Более того, он чувствует присутствие Божие, Духа Божия в своих ноздрях, как он говорит. Бог рядом с ним. Он не понимает Бога, но он знает, что Бог рядом. И эти люди просто, ну, такие религиозные люди, которые думают, что они знают ответы на все вопросы. Они правильно говорят, но они не могут понять Бога, потому что им и так все понятно. А Иов хочет понять Бога. Эти люди не отрицательные персонажи, конечно же. А жена Иова, уж во всяком случае, уж точно она нуждается в таком понимании, и я ей очень сострадаю, как всякой матери, и всякому отцу, которые теряют своих детей. Добрый день. А есть у нас вопросы? Давайте посмотрим еще вопросы, которые пришли нам на прямой эфир. Так. Смотрим. Не так давно в городе, где я живу, проездом была моя знакомая. Она попросила приюта, но сделала это в довольно наглой форме. Я отказал ей, теперь испытываю чувство вины. Кажется, что я поступил не по-христиански. С одной стороны, я думаю, что поступил правильно, потому что не хочу давать повод пользоваться собой. С другой, понимаю, что это могло быть не по-христиански. Не мучаю ли я себя напрасно? Ну, здесь я уж совсем точно не могу ответить, напрасно это или не напрасно, потому что я не был участником вашего диалога и не понимаю, и не знаю, что значит довольно наглая форма. Но если ваша совесть вас обличает, наверное, что-то произошло, что-то не дает вам покоя. Поэтому здесь прислушивайтесь к своему сердцу и к своей совести. Это очень важно. Если вы все-таки увидите, что вы могли бы поступить иначе, например, да, понимая, что этот человек действительно нуждается в вашей помощи, и что вы действительно этому человеку могли бы спокойно помочь без затруднений, то, может быть, можно было и пропустить мимо ушей ту форму, с которой она к вам обращалась. Вы сами себя испытаете. Я не могу дать точного ответа на этот вопрос, но сами вы можете ответить на него. Подскажите, пожалуйста, как перестать стыдиться на исповеди говорить свои грехи? Они одни и те же, ничего не меняются. У всех людей обычно одни и те же грехи. Дело в том, что все-таки мы стараемся жить по заповеди, по Евангелию, и, конечно, вообще христиане не совершают, не должны совершать смертельных грехов, которые бы их отлучали от Бога. А так вообще, конечно, каждый из нас грешит, к сожалению, всеми привычными человеческими грехами. И они повторяются из раза в раз, и не очень быстро мы от них освобождаемся. Поэтому тут просто надо к себе отнестись достаточно разумно и достаточно, я бы так сказал, рационально. Понять, кто мы такие, что мы, в общем, обычные люди, которые грешат. Кстати, священники, которые принимают исповедь, они ровно такие же люди, как все остальные, как те, которые к ним приходят на исповедь. Вот. Правда, почему-то они считают, что у них есть какое-то право быть особенно строгим к людям, которые исповедуются им. Но именно поэтому я и говорю, что исповедь все-таки такое таинство, которое не должно быть еженедельным, которое не должно быть частым, что люди должны приходить на исповедь все-таки не формально, а когда действительно в этом глубоко нуждаются. И понятие того, что исповедуем мы наши грехи не человеку, а Богу. Священник – только свидетель покаяния. Телефонная трубка, если так можно сказать. Каким образом появилось понимание, что именно такой-то святой ответственен за конкретного человека, так как меня крестили в честь его? Спрашивал ли кто-нибудь об этом? Нет, конечно. Никто у святых не спрашивает, кому давать их имена. Это наше собственное желание, желание наших родителей или наш собственный выбор, например, иметь имя любимого святого для того, чтобы каким-то образом подражать ему нашей жизнью, ориентироваться на его жизнь во Христе. Вот. Почему одни святые отвечают за одни вопросы, а другие отвечают за другие вопросы? Святые не отвечают ни за какие вопросы. И наше желание сделать святых ответственными за какие-то формы нашей жизни – это наше такое вполне языческое и магическое сознание. И у меня тоже есть программа на нашем канале «День 7», которая посвящена этой теме, вы можете ее найти, и мы дадим ссылку в описании нашей программы на эту программу. «Чувствую грязь из-за того, что говорю гадости и не могу молиться. Можно ли молитву заменить на поклоны со смирением до чувства покаяния и ощущения возможности произнести молитву?» Да, в такой момент, если вы чувствуете, что вы даже слово произнести не можете из-за ощущения того, что стыд и тяжесть совершенного греха давлеют, да, можно поступать и так. Это правда. Так, у нас еще есть вопрос. «Добрый день, я уже писала вам. Мне не очень хорошо опять задавать вопросы, но, может быть, у вас минутка будет, ответьте, пожалуйста. Благодарю вас за любой ответ. Часто на службе, в воскресенье, когда готовлюсь для святого причастия, становится очень нехорошо физически, слабость, тошнота, хочется все время присесть. С Божьей помощью причащаюсь, и дома продолжается то голова болит, то еще какие-то недомогания. Конечно, скорее всего, это немощь физическая, но так хочется ощутить эту радость причащения, но почти никогда не ощущаю». Это первый вопрос. Знаете, очень многие люди жалуются на вот такое свое состояние и не могут объяснить его. Иногда думают, что у них есть какие-то специальные нераскаянные грехи, которые их не допускают до причастия, или что они причащаются как-то не так в суд или в осуждении, если чувствуют себя после причащения не очень хорошо физически, им хочется присесть. Но это не так совершенно, конечно. Это совершенно не так. Мне кажется, что это такое, знаете, психосоматическое состояние, связано с высокой мерой на какой-то подавленности человека сверхответственностью перед причастием. То есть всех нас убедили в какой-то дикой сверхответственности перед причастием, что причастие – это нечто такое, что человек должен достигнуть, ну как, например, тяжелый атлет поднимает тяжелую штангу. И вот тогда человек перед причастием начинает переживать очень сильно, начинает мучиться, начинает как-то вот приходить в какое-то внутреннее, очень такое напряженное внутреннее состояние из-за того, что ему надо поститься, ему надо читать длинные правила, ему надо стоять на всенощном бдении, ему надо потом прийти на исповедь, и что-то надо говорить священнику. И вот это постоянное не в суд или в осуждение, 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 это, конечно, может любого человека довести до нервного срыва. И вот это надо как-то вот суметь это отбросить от себя. Потому что Христос призывает нас к радости причастия, к соединению с самим собой. Он не ставит для нас препонов и препятствий для того, чтобы мы причащались. Священник на литургии произносит слова Христовы. «Придите, ешьте». «Сие есть тело мое за вас ломимое, в оставление грехов». Дальше. «Пейте от этой чаши все. Это кровь моя за вас изливаемая в оставление грехов». Всех призывает Христос. Не говорит: «Эти идите, эти не идите, эти поститесь, эти вычитывайте, эти молитесь, эти исповедуйтесь». Нет. Он нас зовет, верующих в Него людей, живущих Его Словом, живущих Его Евангелием, желающих Ним соединиться, прийти с радостью, с желанием принять Его тело и Его кровь. Но когда человека настраивают годами на то, что причастие – это угроза, причастие воспринимается как угроза суда и осуждения. Человек боится и идет не со страхом Божиим, а вот со страхом именно таким, раболепским страхом. Причащаться. Не дай Бог, это в осуждение будет. Не дай Бог. Ну как он себя может после этого чувствовать, после такого тяжелого переживания? И поэтому я думаю, что это связано вот с таким психосоматическим явлением. Но это, конечно, мое частное мнение, его могут оспорить специалисты. И второй вопрос от вас же. Можно ли в воскресенье вышивать даже иконы? Спасибо большое. В воскресенье можно все, кроме греха, понимаете? Ну почему нельзя в воскресенье? Почему-то кто-то считает, в воскресенье нельзя мыть полы, подметать, посуду мыть, как это нельзя? Все необходимое можно делать. Но главное – воскресенье. Это служба божественная. То есть не надо вышивать иконы вместо литургии. Не надо делать уборку дома вместо литургии. Заменять житейским каким-то делом дело божественное. Этого делать, конечно, не надо. Но все остальное можно, все можно делать в воскресенье. Вы сходили на службу, вы причастились, у вас много дел, которые вам необходимо сделать. Конечно же, делайте. Тем более, если вы вышиваете иконы, вышивайте во славу Божию. Нет ли у нас новых вопросов от наших? Нет. Ну, и у меня вопросы тоже кончились. У нас сегодня наш эфир не очень длинный. Вопросов было не очень много. Я постарался ответить на все ваши вопросы. И еще раз хочу напомнить, что ваши вопросы вы можете посылать на адрес электронной почты, который есть в описании нашего канала. Именно там я отвечаю на ваши вопросы. Туда же вы можете писать письма личного содержания, и я стараюсь отвечать на каждое ваше письмо. Вопрос появился? Ну, отлично. Тогда сейчас я на него отвечу, на этот вопрос. Может ли мирянин стать святым праведником в 21 веке? 100% может. И в 21 веке уже есть миряне и праведники и так далее. Вот, например, совсем недавно в католической церкви был признан блаженным юноша 15-летний. 15-летний мальчик, подросток, наш современник, который сердце свое посвятил. Он был смертельно болен, знал об этой болезни и жил с необыкновенной верой во Христа. Вы знаете, я тоже знал такого молодого человека, но, который умирал от рака. У него Леша, Алексеева звали, Царствие ему небесное. Это было почти 5 лет назад. Я приезжал, он был, этот Алеша, пациентом дома с маяком, и уже он дома был, потому что это уже его дома посещали врачи, паллиативные службы. Тогда еще, мне кажется, даже не было еще построен дом с маяком. Значит, это было до этого. Вот. И Алеше было сколько лет? 18, наверное. Очень верующая семья была. Они долгое время лечились в Германии, но лечение не помогло. У Алеши практически не было лица. Его лицо просто было съедено опухолью. Вот. И я приезжал причащать его каждый день, до самой смерти его. Вот. И я вам просто свидетельствую об этом мальчике Алёше. Какой потрясающей верой он обладал. Как он все время утешал своих родителей, которые были вместе с ним рядом. Какое мужество он проявлял. Как он верил в Бога, как он доверял себя Христу. Я такого в жизни не видел. Вообще, как раз я очень многому научился, когда сотрудничал, вот, к сожалению, для меня это одна из самых больших моих потерь после моего отъезда из России, это то, что я не могу больше сотрудничать с Московским детским хосписом «Дом с маяком», где я был. И для меня это было всегда особое мое какое-то служение. Я когда видел этих людей в страдании, в такой вере необыкновенной, я столькому научился. Я столько пережил настоящего. Это так укрепило мою веру необыкновенную. Вот этот мальчик Леша настоящий праведник был. Святой. Святой отрок. Вот я могу это точно сказать. Подскажите, хитрость, как привести маму в церковь? Говорит, верит, молится, но крестик не носит и не ходил никогда. Как поступить, чтобы не отпугнуть? Ну, поступить с любовью, прежде всего. Не надо на маму давить. Не надо маму заставлять, не надо маме подливать в суп святой воды, например, да, или там тайно класть крестик или вшивать ее в одежду. Не надо этого делать, ничего, хитрите, не надо. К вере приводит любовью и молитвой, поэтому просто любите свою маму, будьте с ней ласковы, терпеливы, вот, но не надо на нее давить. Итак, я продолжу, что ваши вопросы я получаю на свою электронную почту, я на них отвечаю. Часть из этих вопросов я беру в эфир, часть из них становится темами для наших записных программ. И вот скоро у нас будет программа о страхе, которая будет, выйдет тоже в ближайшее время. И, конечно же, я снова и снова вас всех благодарю за вашу поддержку и прошу вас поддерживать наш канал. Вот, мы ждем ваших донатов благодаря этой помощи. Наш канал выходит в эфир регулярно, и возможность это осуществить тоже вы увидите в описании нашего канала. Там есть адреса виртуальных кошельков и номер счета. Спасибо вас, Господь!